Здравствуйте, дорогие телезрители! Высказывание отца Якова Кротова зачастую, мягко сказать, дискуссионное. Однако даже в случае категорического с ним несогласия, отталкиваясь в своих размышлениях от им сказанного, находишь нечто важное и ценное, ради которого стоит немного смириться и выслушать своего оппонента.
Церковь, религия, вера и мир, миротворчество, пацифизм. Для современного человека это часто противоположные понятия. Религия – источник милитаризма, жестокости, кровожадности. При этом современный человек, правда, европейцы, обычно относят это к мусульманам. Исламский экстремизм. Исламы кровожадные. Муслимы – ой-ой-ой. Но это люди непоследовательные. Это, я бы сказал, шовинисты и исламофобы. Хороший, нормальный европеец считает, что католики, православные, протестанты ничем не лучше мусульман. Все верующие одной войной мазаны. Это миф XIX века. Миф об инквизиции, о крестовых походах. Если ты веруешь, ты агрессивен, потому что ты считаешь, что правда на твоей стороне. Ты один благословлен Богом и имеешь право на все, что тебе скажет Бог. Бог скажет «убей», идешь и убиваешь. На самом деле этот миф не связан с атеизмом как таковым. Он связан с гатентотской моралью. По гатентотской морали термин из романа Сенкевича XIX века, где один герой – африканец. Гатентоты, кстати, представители, пожалуй, древнейшего этноса на Земле. Это обнаружил ДНК-анализ. По гатентотской морали, если я украл, объяснял гатентот миссионеру, это хорошо. Если у меня украли – это очень плохо. И даже секулярный человек сегодня рассуждает так. Если мусульманские экстремисты убили 3000 американцев, это очень плохо. Но если американцы в ответ ради безопасности убили 500 тысяч афганцев и иракцев, это не то чтобы хорошо, но это неизбежно, это нужно. God bless America. Нет, говорит верующий человек, и то не то. А по-христиански как? Подставь щеку. Это в подъем? Это не в подъем. И на самом деле история религии, она короче, чем история милитаризма. Убивали друг друга люди задолго, видимо, до всякой веры. Уже 20 тысяч лет назад возрастает, археологи говорят, число останков, где есть следы от стрел и копий. А число храмов тогда нулевое, судя по всему. Так вот, когда мы обращаемся к Ветхому Завету, да, там есть кровожадные воинственные рассказы. А в XII веке, например, когда крестоносцы шли в Палестину, они что, были атеисты или были сильно верующие? Они защищали свое право молиться, где хотят. А экстремистами, кстати, тогда же эти древние французы, они считали гашишевцев. Гашиш – дурман. Вот якобы где-то в горах Персии живет такой горный старец, он одурманивает гашишем своих верующих, не совсем понятно, если они и так верующие, и под воздействием наркотика внушает им пойти и убить французского короля. На самом деле никакой гипноз и гашиш не могут так запрограммировать человека. Но отсюда французское слово «ассасин», то есть гашиш превратился в ассасин – убийца. Хотя ни один французский король, ни одним мусульманским фанатиком убит не был. А вот французские крестовые рыцари доблестные положили кучу народа в Палестине. Но, допустим, Ветхий Завет. Евреи идут завоевывать святую землю. И они не отрицают, что они идут завоевывать не потому, что у них право какое-то там по наследству или так далее. Бог мне велел, я иду. Тем не менее, а вы на месте Бога что бы сделали с такой толпой? Как им объяснить, что нужно подставить щеку, что лучше погибнуть, чем погубить другого? Это технически невозможно, даже в наши дни. Люди глухи, когда они испуганы или когда они кровожадны. И совершается чудо, откровение. Моисей. Народ жаждет воды. Моисей обращается к Богу. Бог говорит ему, скажи этой скале, и из нее забьет источник. Моисей берет жезл, дважды ударяет в скалу, и из нее бьет источник воды. И что делает Бог? Он наказывает Моисея, потому что Моисей согрешил неверием и недоверием. Ты должен был сказать, а ты ударил жезлом. Жезл – это ведь та же дубинка. Жезлом, дубинкой, автоматом, наукой всякий сможет. А ты словом, словом, голубчик. А ты обратился к оружию, к насилию. И за это ты наказан, ты мне не до конца верен, ты не войдешь в святую землю. А? Вот это начало откровения, что нужно убить врага, это не откровение не от Бога, это обезьяна в нас, знает и уверена в себе, а вера противоположна уверенности. И когда мы спрашиваем, Боже, откуда мне взять любовь? Ответ тот же самый, что Моисею. Скажи, скажи своему сердцу, скажи скале, скажи камню, которым тебе представляется твой ближний. Скажи, и любовь появится, забьет, как вода. А палку не бери, а жезл не бери, беспилотник не посылай и дальнобойный снаряд не заряжай с криками. Скажи, Бог – слово, ты – образ Божий, тоже слово, и поэтому наше оружие – это только слово, поэтому святая война – это только та, где словом. Поэтому подставь щеку. Бог тебя просит словом, в том числе с креста. А что враг? Враг, может быть, тебя убьет. А Сына Божьего враг не убил? Убил. И что было последнее слово Сына Божьего? Завещание как звучало? Боже, прости им, ибо не ведают, что творят. И где теперь те сирийские и римские и греческие солдаты, которые распяли Христа? Где те царства-государства? Их нет, а слово прощения звучит. И вера жива и расширяется. И в истории мы можем проследить, как вот от того чудесного источника и наказания за маловерие выросло современное представление о мире и миротворчестве.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Человек – это центр мироздания с религиозной, с христианской точки зрения. Сам центр, вот ядро. Ядро, в конце концов, в котором сконцентрированы все нити жизни мира. Все. Человек, оказывается, царь природы. И от его духовного и нравственного состояния зависит состояние всего окружающего мира. Есть духовные законы мира, по которому происходят все эти вещи. И землетрясения, и моры, и глады, и болезни, и так далее. С христианской точки зрения случайностей нет. Под случайностями подразумевается что? Прошу обратить ваше внимание. Подразумевается не только то, что кто-то что-то сделает. Или что-то, знаете ли, свалится там с горы. Какой-то камень или оползень. Нет, нет. Не только это. Подразумевается и другое. Что вдруг Бог решает сделать вот то-то. Нет. Духовный мир. Духовный мир весь закономерен, так же, как этот природный мир. Духовные законы незыблемы, потому что все духовные законы, являются ничем иным, как выражением Бога. И как Бог неизменяем, также неизменяемы и законы, духовные законы жизни. И поэтому все, что происходит в нашем мире, это происходит не по каким-то случайностям. И если хотите, не по какой-то только просто злой воле каких-то отдельных лиц. Это все происходит в полном соответствии с общедуховным состоянием человека, семьи, народа, государства, нации, мира. Вера – это не есть чисто рассудочное состояние ума. Это глупость. Это маленький только элементик. На самом деле, вера – это активное и направленное действие. Как однажды я в одном университете спросили, что такое вера. А я же ненормальный человек. Я как завоплю пожар. Все вздрогнули. А, не поверили? А если бы поверили, сейчас бы все стекла тут вылетели, все двери вылетели бы все. Вот что такое вера православная, слышите? Вот о какой вере говорит Господь, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Мы должны верить, что все духовные законы жизни есть ничто иное, как прямое выражение Бога, вы слышите, самого Бога, Его свойств. Это не что-то специально созданное Богом. Есть Бог, а есть какие-то еще законы духовные. Нет, это Его, выражаясь богословским языком, это Его энергии, то есть и божественные действия, как в Библии они выражены. «И сказал Бог, да будет, и стало так». Вот что такое энергии, божественной энергии. Вот духовные законы. Но эти духовные законы, как я вам сказал, в силу того, что в самом человеке душа связана с телом, то и эти духовные законы также воздействуют на весь окружающий мир. Друзья мои, это очень важно знать, это очень важно понимать, потому что мы окружены множеством разных событий – и политических, и экономических, и экологических, и так множеством, уж не говорю, нравственных событий. Вот как это происходит. Есть мера. Мы ее не видим. Мы ее не знаем. Мы ходим как во тьме. Прям во тьме. Ничего не видим, ничего не знаем. Только посмотрели бы сверху, с точки зрения света, что это делают во тьме. Представьте себе, сверху посмотрите, что делают эти люди. Во тьме копаются, колотят друг друга. Что только делают. И эти люди кто? Мы с вами. Мы говорим, любовь божественная в человеке возникает только при очищении сердца от всех страстей. Сам факт, что множество ученых, причем не каких-нибудь, а самых выдающихся ученых, верили и верят в Бога, свидетельствует о том, что научное знание никоим образом не противоречит религии. Я говорю, христианству. Как-то один наш советский, один из крупнейших советских атеистических деятелей, Шахнович, ну, придя в некое состояние гнева, написал: «Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии», и начинает перечислять. Послушайте, кого? Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вейтзекер, Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии. Бедняжка выдал сам себя, таких фигур назвал. А ты кто такой, Шахнович? Ты в какой из естественных наук специалист? Ни в одной, кроме атеистический деятель. И он уже возмущается, как же это, ученые эти не понимают. Что не понимают? То, что он понимает. Ну, конечно, они хуже его знают. знают естествознание. Вот ведь безобразие какое. Не проконсультировались с ним. Как тут может наука быть против религии? Просто непонятно. Каким образом? Как это можно? А никак.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Когда уже даже были изданы вот эти несчастные валуевские указы там, о запрете украинской мовы и письменности, и употребления, даже к словам украинских песен подписывать надо было русскими буквами в русском написании и произношении слова. И доходило до идиотического, до абсурда, там, что вместо «Ой, не ходи грицю тайновой черницы», то писали что-нибудь такое, типа, или русскими словами, или буквами, или вообще почти в переводе. «Ой, не ходи грицю, ты да на пикник». Ну, мы сегодня с вами смеемся, а тогда это была и драма, и трагедия, и проблема. И поэтому вот эти романтики, которые имели память и мечту, они начали пытаться работать на будущее. Надо научить будущее поколение, если нашему поколению будет не суждено достичь того, о чем мы мечтаем. Вот. И поэтому Тарас Шевченко написал букварь. И в этом букваре, конечно же, были псалом в его переводе. «Де есть добрые люди, там и правда буде, а де кривда буде, там добра не буде». Цитаты из Писания. Вот. Но, естественно, прошло немножко времени, и открыли личное дело на того, кто сказал слово. Это обложка дела по расследованию деятельности Тараса Шевченко. Вот. Об украинославянском обществе и о художнике Шевченко. Я напомню, вы знаете прекрасно, это его автопортрет, как он выглядел в молодости. Молодость, талант, красота, ум, вроде бы все было, а на что их положить и на что их использовать, и чем заниматься. Он мог стать и придворным художником, он мог стать и придворным поэтом, как становились Жуковский, Брюллов там и так далее. И он вращался в той среде. Вот. И, наверное, у кого-то было более острое национальное самосознание. Люди по-разному думают о родине, о патриотизме, о служении, о работе. И, конечно же, с такими талантами и Тарас Шевченко мог бы тоже посвятить себя этому. Но он посвятил другому. Он стал работать в том числе на возрождение национального самосознания. И вот эти моменты в XIX веке являются ведущими, основополагающими.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на богословском конфликте константинопольского архиепископа Флавиана с архимандритом Евтихием. Это 448 год. Стало известно, что Евтихий учит о неполном человечестве во Христе, мол, что Иисус обладал лишь одной природой – божеской – монофизис. Впоследствии этот спор будет назван конфликтом между монофизитами и диафизитами. Флавиан, архиепископ Константинопольский, в этом же 448 году собирает местный собор в Константинополе, в котором принимали участие находившиеся на тот момент в столице другие епископы. И когда уже были обсуждены обычные церковно-административные дела, неожиданно для всех взял слово епископ Дорилейский из Фригии Евсевии, обвиняя Евтихия в ересе. А Евсевии, надо сказать, что тот был юристом по образованию, а по должности – правительственным чиновником по особым поручениям. По характеру – человек необузданной ревности, в какой-то степени похож на Епифания Кипрского, помните, который ереси коллекционировал. Так как он был юристом, то прошение подал в письменном виде. Обвинение было слишком серьезным, собор пришлось продлить. Евтихия, разумеется, на соборе не было, а при отсутствии обвиняемого решать ничего невозможно. Тем более Евтихий был одним из самых влиятельных лиц в Константинополе. И Евсевий говорил, что требуется полная судебная гласность процесса, потому что если дело не будет доведено до конца, то его Евсевия сочтут клеветником. Друзья Евтихия дразнили Евсевия, говоря, что уже знают оазис, куда Евсевия сошлют за клевету. Евтихий на собор приходить не собирался. Сначала он сказал, что дал обет не выходить из монастыря. Потом говорил, что болеет. Наконец, Евтихий пришел на собор, сопровождаемый и своими монахами, и государственными чиновниками, и солдатами. Начался диалог собора с Евтихием. Евтихий вел себя чрезвычайно осторожно. В частности, было очень трудно получить от него прямой ответ на вопрос, единосущен ли Христос нам, людям, или нет. Если говорить философски, он был убежден в качественном различии человеческих природ Христа и простых смертных. Я прочту маленький отрывок из этого диалога. Как раз есть такая возможность, потому что, начиная, собственно, с Халкидонского собора, мы имеем стенограммы соборов, в том числе и данного собора Константинопольского. А вот до IV Вселенского собора в Халкидоне стенограмм у нас нет. Так вот, Флавиан спрашивает Евтихия: «Скажи, признаешь ли ты единение из двух естеств?» «Естество физис» по-гречески. «Из двух естеств», – ответил Евтихий. Тогда Евсевий, как юрист, задает вопрос ребром. «Называешь ли ты, господин архимандрит, Христа единосущным нам по плоти или нет?» Евтихий пытается уйти от ответа. Он свидетельствует о своей вере в Отца, Сына и Святого Духа. Говорит, что Христос сошел для нашего спасения и просит, чтобы его не спрашивали более ни о чем. Тогда Флавиан спрашивает: «Теперь ты исповедуешь, что из двух?» Евтихий отвечает: «Так как я исповедую его Богом моим, Господом неба и земли, то до сего дня я не позволял себе расследовать его естество. Сознаюсь, до ныне я не называл его единосущным нам». Флавиан: «Ты не говоришь, что он единосущен Отцу по божеству и единосущен нам по человечеству?» Евтихий: «До сегодня я не говорил, что тело Господа и Бога нашего единосущно нам, но я признаю, что Святая Дева единосущна нам, и что из нее воплотился Бог наш». Флавиан: «Итак, Дева, из которой воплотился Иисус Христос, единосущна нам?» Евтихий: «Я сказал, что Дева единосущна нам». Василий, митрополит Селевкийский: «Если мать единосущна, то единосущен и он. Ведь Иисус называет себя сыном человеческим. Следовательно, если мать единосущна нам, то и он единосущен нам по плоти». Евтихий: «Так как вы говорите это, то я во всем согласен». Патрикий, Флорентий, аристократ: «Коль скоро мать единосущна нам, то, конечно, и сын единосущен нам». Евтихий: «Но сегодня я не говорил этого, так как ведь я признаю тело Христово телом Бога, то тело Бога я и не называл телом человека, но я признавал, что тело есть нечто человеческое, и что Господь воплотился от Девы. Если же должно говорить, что он от Девы и единосущен нам, то и я говорю, господин мой. Однако же Сын Божий, единородный, Господь неба и земли, соцарствует Отцу и с Ним прославляется. Ибо я называю Его единосущным нам не в том смысле, будто я отрицаю, что Он есть Сын Божий. Прежде я не говорил этого. До настоящего часа я боялся говорить это. Но так как теперь это сказано вашим святейшеством, то говорю и я». Да, в словах Евтихия можно усмотреть, что он устанавливает различия между телом человека и человеческим телом Христа. Ну, например, розовый цвет и цвет розы в русском языке – это не одно и то же. Выражение «тело Христа есть тело человека» указывает на то, что Христос есть человек. А сказать «тело человеческое» мы можем, например, и о трупе. Но труп уже не есть человек в полном смысле слова. Это филологический нюанс, но он очень важен. Евтихий как бы не хочет говорить, что тело Христа – это тело человека. Он говорит, что у него тело человеческое. Евтихий всегда мыслил, что Христос – Бог, единосущный Отцу, Господь неба и земли, испытывал благоговейный страх перед мыслью, что Христос – человек. Это казалось ему унизительным для Христа. Он не оспаривал, что тело Христово взято как бы отдельно, есть нечто человеческое, абстрактно человеческое, но боялся признать, что Христос есть человек. Но он не настаивал на своем. Это очевидная стенограмма. Не провозглашал свое богословское мнение в качестве истины в последней инстанции. А это последнее уже не позволяет считать его еретиком. Еще надо учесть, что Евтихий был принужден рассуждать на эти темы в очень терминологически неясной ситуации. Вы помните, что «миофизис» от древнегреческого «мио» – «единое», и «физис» – «природа, естество» – имеется в виду единая природа Богослова воплощенного. Это термин, которого держался сам Кирилл Александрийский, мнение которого никто доселе не оспаривал. Итоговое заявление Евтихия было такое – «Исповедую, что Господь наш состоял из двух естеств – до соединения, а по соединения. Исповедую одно естество». Собственно, как и для Кирилла, принципиально важно было единство Христа. Поскольку терминология здесь была весьма неустойчивая, Евтихий держался за этот вот «миофизис», за единую природу Богослова воплощенного. Такой, собственно, была твердая позиция Александрийской церкви. Тут на соборе начался гвалт. Люди уже начали кричать «Анафема!» и в смятении забыли ответить Евтихию на очень важный вопрос, который он поставил им. Евтихий просил выслушать те места из Кирилла Александрийского и Афанасия Великого, где как раз говорится о миофизис, о единой природе Христа. Другими словами, Евтихию предъявляли претензии за то, что он фактически повторяет высказывание святого Афанасия, столпа никейской веры и канонизированного Кирилла Александрийского. Собор шумит, закрывает уши, не желает слушать. И это уже явный пункт отступления от правосудия. Как и следовало ожидать, приговорили Евтихия к лишению пресвитерского сана и архимандритства. Ничего удивительного. Их тогдашние нравы. Остановимся давайте сегодня на этом, и, если даст Бог, продолжим свои церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!